Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Медицина, здравоохранение – одна из самых болезненных проблем, с которыми сталкиваются жители области, впрочем, как и почти всей страны. И здесь зачастую чиновники говорят одно, люди совсем другое. Мы решили посмотреть на существующую систему с третьей стороны, со стороны человека, который сейчас входит в экспертную группу при Минздраве. Это Борис Фишман, доктор медицинских наук, профессор Института медицинского образования. Российский союз сельской молодежи отметил 8 лет со дня образования, а в Новгородской области его региональное отделение еще совсем молодо. Оно создано в июне 2016 года в составе 30 студентов Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Возглавляет организацию студент 4-го курса, будущий зоотехник Михаил Курман. Вышла в свет новая книга известного новгородского историка, сотрудника университета Людмилы Секретарь, «Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки». На сегодняшний день это наиболее полное издание, посвященное древнему историко-архитектурному комплексу. На минувшей неделе в Гуманитарном институте состоялся семинар «Великие историки России», приуроченный сразу к 4 юбилеям со дня рождения известных российских историков. В этом году 330 лет исполнилось Василию Никитичу Татищеву, 250 лет Николаю Михайловичу Карамзину, 175 лет Василию Осиповичу Ключевскому и 110 лет Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И Карамзин, пока не иссякающая тема рубрики о русском языке. Его письма русского путешественника имеют долгое эхо в русской литературе. Даже Маяковский, написав «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва», просто стихотворно изложил мысли Карамзина. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Медицина, здравоохранение – одна из самых болезненных и в прямом, и в переносном смысле проблем, с которыми сталкиваются жители области, впрочем, как и почти всей страны. И здесь зачастую чиновники говорят одно, люди – совсем другое. Мы решили посмотреть на существующую систему с третьей стороны, со стороны человека, который в разное время занимал разные посты в областном здравоохранении, был депутатом, сейчас входит в экспертную группу при Минздраве. Это Борис Фишман, доктор медицинских наук, профессор Института медицинского образования Новгородского университета. На недавнем Ярославовом дне он был назван профессором года, но мы оставили за рамками поздравления и попытались узнать его мнение по медицинскому вопросу. Впрочем, начался разговор с перечислений, кем, что, когда он был.
В 73-м году по распределению ленинский набор юбилейный как комсорг был направлен в Новгородскую область. 20 лет боровичи на всех должностях. Закончил председателем совета, народным депутатом, потом председателем комитета по охране здоровья областной, экспертный совет при Минздраве во времена Ельцина. Потом с Сорокой собрались как-то вместе, и он обратился с просьбой помочь через малый совет протолкнуть идею университета, обязательно создание медицинского факультета.
Как вы сегодня оцениваете уровень образования в институте медицинского образования?
Вы знаете, мне приходилось читать лекции и в Санкт-Петербурге в Первом меде, и в Сеченовском университете, и в Пироговском в Москве. Я могу вам сказать, что Новгород ничем не отличается от тех университетов, которые я назвал. Но если оценивать все университеты вместе, то сегодня студенчество намного уступает студенчеству 70-х годов.
В чем?
Прежде всего, отсутствие школы, базового образования. То есть они приходят в университет, зная только те профильные дисциплины, причем даже упирается не в том, что они не знают. Дело в том, что их преподаватели этого уже не знают. Просто поражаешься. Надо, прежде чем переходить к профессиональным показателям, приходится очень много времени тратить на подготовку их восприятия, то, о чем я буду говорить.
Раз уж вы человек такой и общественный, а не только профессор, как же вы оцениваете тогда уровень медицины и то, что, в принципе, в бюджете у нас сокращение на здравоохранение федеральное?
У нас есть группа, которую возглавляет, экспертная группа, которую возглавляет профессор Комаров Юрий Михайлович. Это небольшая группа, состоящая из 15-20 профессоров.
Мне даже не о самой группе,
да,
все-таки
о здравоохранении. И мы периодически собираемся в Москве и даем оценку независимую того, что мы видим и слышим. Значит, общий итог. Сегодня агония здравоохранения. Мы идем не туда. А причина только одна. Мы не ушли из Советского Союза и не пришли в рынок. Мы оставили элементы те, которые были характерны для нерыночной экономики. И те люди, которые сегодня занимаются, даже когда вот обсуждали этот вопрос лично мной, глубочайше уважаемым человеком Вероникой Игоревной, она все чудесно понимает. Но сегодня Минздрав поставил вопрос только в одно – перераспределение тех маленьких кусочков, которые она получает. И она счастлива, если ей дополнительно там
кусочек
кидают там, миллиард или два. И вот она и просит, вот мы сейчас провели полностью исследование Центра и Дальнего Востока по инсультам, какие территории больше всего демпинговые. Кому дать эти деньги? Вот основная задача, которая сегодня у нее предстает.
А областная медицина, что вы о ней скажете?
А про областную медицину я вообще ничего не хочу говорить. Ее полностью надо реформировать. Потому что сегодня единственный выход – это создание крупных округов, где было бы центры медицинские, иначе получается абсолютный абсурд. Строится больница в Окуловке, тратится миллиард почти денег на создание этой больницы, а рядом в Боровичах, которая курирует межрайонное ЦРБ, валятся там потолки, валятся то-то, то-то, то-то. Весь вопрос упирается только в одно, что для того, чтобы принимать решение, а я уважаю Митина, потому что он принимает решение сразу же и категорически, но весь вопрос, на ком он основывается. Так вот, советников у него на сегодняшний день практически я не вижу ни одной личности, которая могла бы выступить в качестве советника и объяснять, куда мы идем и что мы идем. Ну вот сейчас вот мы задумали там целый ряд мероприятий по Новгороду, только я не уверен в том, что они будут реализованы. Почему? Потому что сделана беспардонная вещь. Муниципальное здравоохранение отдано на областной уровень. И сегодня удивительная вещь. Мэр, который давал присягу новгородцам, он не отвечает за их здоровье.
Российский союз сельской молодежи отметил 8 лет со дня образования. Организация, представляющая интересы аграрной молодежи, объединяет более 50 тысяч участников из 71 субъекта страны. В Новгородской области региональное отделение союза еще совсем молодо. Оно создано в июне 2016 года в составе 30 студентов Института сельского хозяйства и природных ресурсов университета. Возглавляет организацию студент 4 курса, будущий зоотехник Михаил Курман, с ним встретилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Михаил, ну, посвятите нас сначала, что такое вообще Российский союз сельской молодежи, как давно он существует и вообще как давно Новгородская область влилась в это движение?
Ну, Новгородская область относительно недавно, 2 июня 2016 года официально было создано региональное отделение. До этого у нас пытались создать где-то в 2011 году, но безуспешно. Где-то вот как раз-таки я вот первый, кто создал его, смог. Ну и это общественная организация, целью которой является создание условий для сельской молодежи. Вообще участие само состоит в социально-экономическом возрождении российского села, то есть проводятся всеразличные проекты, в основном связанные с бизнес-планом. Такие наиболее популярные проекты среди аграрной молодежи, к примеру, начинающий фермер, это деловая интеллектуальная игра среди студентов и аспирантов вузов и СУЗов в целях развития участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве. Сбор анализа ходит, выработка управленческих решений и умение работать в команде. К тому же можно выиграть со своим бизнес-проектом и реализовать его. Еще есть всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая родина». Его суть состоит в том, что вы можете написать эссе, и оно выставляется в портал www.rodina-portal.ru. На нем каждый человек может зайти и посмотреть историю вашего села. Ну и очень интересный межрегиональный конкурс «Байстади». Он проводится совместно с компанией «Байер» в целях повышения уровня знаний в области защиты растений, тоже для студентов и аспирантов. По итогам конкурса победители получают ежемесячную стипендию и могут пройти практику на различных площадках компании «Байер».
Новгородским студентам удалось поучаствовать в этих конкурсах?
Сейчас, к сожалению, как вы понимаете, вот мы не так уж и давно создали, и еще до проектов, в проектах многих участвовали, но вот именно связанных с проектов с бизнес-планированием у нас еще не было. Но наш институт, Институт сельского хозяйства и природных ресурсов НОВГУ, активно участвовал с РССМом где-то год назад. Девушки с нашего института выступали с бизнес-планом «Страусиной фермы» и дошли до Москвы, то есть там финал получается.
Это только проект или это уже какая-то реализованная идея?
К сожалению, проект, как я понимаю, они сделали, но реализовать не смогли. По крайней мере, на данный момент, но, возможно, они его реализуют.
Так, а победа-то в этом конкурсе предполагает какое-то материальное поощрение для того, чтобы реализовать свою идею?
Ну да, где-то год назад я ездил в Москву на проект «Гражданский контроль на сельских территориях». Там девушки нам рассказывали, они выиграли на свой проект около 1 000 000, и сейчас где-то до 1,5 миллионов обеспечивают, в зависимости от того, ну, проект, сколько на него нужно потратиться и так далее.
Ну, сейчас ваша организация объединяет студентов сельхозинститута, я так понимаю.
В основном, да. Основной костяк – это студенты сельхозинститута, более 30 человек. Но мы собираемся собрать агитбригады, планируем открытие районных отделений. Сейчас по уставу РССМа можно вступать с 14 лет до 35. Школьники тоже могут участвовать.
Если такие объединения получится создать и в районах, что это, собственно, даст нашим территориям и участникам?
В первую очередь, это оповещаемость, а также само занятие в этих районах молодежи, общественной деятельностью. Это для них будет, я так считаю, полезно. Хороший опыт, помощь. То есть они будут знать больше о проекте. Например, человек придет к ним, который хочет заявиться на проект, а наши районные отделения, они будут как раз-таки объяснять. Уже будет более качественная и грамотно оформлена заявка на тот или иной проект.
Поскольку вы информируете об интересных конкурсах, проектах, которые проводит Всероссийский союз сельской молодежи, в том числе и в нашем регионе, то цель еще вашего объединения – помочь трудоустроиться, найти себя, открыть свое дело.
Да, есть портал трудоустройства rssmtrud.ru. Мы тоже в будущем. Есть такая идея запустить свой портал новгородский от РССМа трудоустройства, то есть договориться с предприятиями о оповещении вакантных мест. Мы в основном работаем с Институтом сельского хозяйства. Я и сам являюсь студентом 4-го курса по направлению подготовки зоотехнии. Если мы запустим данный портал, то те, кто выпускается, может нам обратиться за трудоустройством. Это будет очень даже неплохо. Или даже такая система у нас предполагалась, что в плане выставки срочно резюме студентов-выпускников. Полезная будет информация.
Вот смотрите, у нас те, кто уже работает в сельском хозяйстве, но если взять, например, фермеров, они сейчас тоже стараются объединиться, это сельскохозяйственные кооперативы. У них понятно, вот это объединение, оно выгодно, чтобы вместе работать, вместе торговать, реализовывать свою продукцию. Для молодежи необходимо такое объединение, для сельской молодежи?
Ну, думаю, да, потому что, как у нас зачастую бывает, много идей, но нет реализации или просто нет примера. Не оповещения, то есть гласности нету, а если еще есть и живой пример в другом районе, то я думаю, ему было бы легче, и, по крайней мере, он мог бы уже посмотреть, как человек готовился, что он для этого делал.
Потом, опять же таки, у нас в области есть проекты для начинающих фермеров, уже можно идти по схеме.
Да, да, тут главная гласность. Пока что мало людей людей у нас в области знают о данном движении. Все-таки молодежь едет с села, а нужно сделать так, чтобы молодежь возвращалась. Но вот из-за таких вот проектов, как вот, например, начинающий фермер, ты действительно можешь создать свое дело, если ты выигрываешь инвестиции, почему бы и не вернуться и не реализовать этот проект? Это уже свой бизнес получается. Я сам выходец Моревского района, не очень хорошо там развито сельское хозяйство, но все равно есть фермеры, которые работают, у них дело это идет. Было бы невыгодно, им бы это не нравилось, я думаю, они бы это бросили. Соответственно, почему бы и молодому специалисту не прийти на село и не сделать свой бизнес?
Ну вот, если действительно для примера взять Моревский район, небольшой район, и нету крупных сельскохозяйственных предприятий. Ставка на фермеров на таких территориях?
Безусловно, потому что по всеразличным производствам аграрным пока что не слышал, чтобы в Мореве что-то на будущее планировалось. Поэтому, если создавать рабочие места, то почему бы и не в аграрном производстве? Конкуренция уже не такая будет сильная. У нас, например, есть в Кресах Белогранкорм, очень большое птицеводческое предприятие. Там будет, я думаю, конкуренция очень большая, если будешь свою птицеферму там же создавать. А в плане небольшого фермерского хозяйства в Моревском районе, к тому же, если имеются предварительные договоренности по поставке продукции на прилавке, очень даже выгодно получится. Ты рабочее место создал, и семью кормишь, и, естественно, район продукции обеспечиваешь своей при этом.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и вторая его часть носит такой историко-литературный характер. Вышла в свет новая книга известного новгородского историка, сотрудника Новгородского университета Людмилы Секретарь, «Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки». На сегодняшний день это наиболее полное издание, посвященное древнему историко-архитектурному комплексу. На творческой встрече, посвященной прежде всего юбилею Людмилы Андреевны, автор рассказала о работе над книгой, а также о том, когда и где ее можно будет найти читателям. В том числе и об этом сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Почти 40 лет отделяет выход в свет книги от ее замысла. В 80-е годы, когда шла комплексная реставрация собора Пресвятой Богородицы, по заданию Леонида Красноречева, который руководил реставрационной мастерской, Людмила Секретарь начала собирать материалы о монастыре. Но в основном они касались истории и архитектуры комплекса. А вот идея создать книгу, которая бы наиболее полно рассказала об Антониевом монастыре, появилась 5 лет назад в стенах гуманитарного института. По форме книга – сборник очерков, каждый из которых раскрывает отдельную тему, говорит автор Людмила Секретарь.
Книга, посвященная истории древнейшего новгородского монастыря Антониева монастыря, основанного Антонием Римлянином, иноземцем, выходцем из берегов Италии, оттуда, но он знал прекрасно греческий и устраивал монастырь свой по типу греческих монастырей. Он был основателем и устраивал по всем строгим правилам монашеских обителей греческих. Но это моя версия, что в духовной грамоте, которая сохранилась в списках, в духовной грамоте Антония, говорится о том, что он не давал покоя ни себе, ни крестьянам окрестным, ни братьям монастырской. То есть он был деятельным монахом. Он построил храм, который сохраняется до настоящего времени и которому мы празднуем 900 лет. Храм Собора Рождества Пресвятой Богородицы. История монастыря, она настолько обширна, настолько многообразная тематика, и у меня хронологические рамки книги, они вот начинаются с Антония Римлянина и заканчиваются университетской, современными уже событиями. Сейчас университет и музей, и Русская Православная Церковь все очень тесно сотрудничают, там создан реставрационный центр музея, и поэтому это очень тоже интересные такие события, которые тоже, в общем, пришлось осветить в заключении, в завершении своей книги. Так, книга состоит из очерков. Я именно вот приняла такой очерковый жанр, потому что он позволяет как-то каждую тему осветить более широко, более глубоко. Выстроены они такой в хронологической последовательности. Там есть большие, много материалов по истории и семинарии. Но семинарии я отдельную книгу вот посвятила. Она вышла, называется «Новгородская духовная семинария». Она существовала в стенах монастыря с 1740 по 1918 годы и выпустила огромное количество замечательных иерархов знаменитых, там и монашествующих, и белого духовенства, цвет, в общем-то, российского общества, среди них вот святой Тихон.
Книга дополнена множеством фотографий. Здесь и архивные материалы, и современная съемка. Эту часть работы взял на себя фотожурналист Александр Орлов. Тираж издания всего 75 экземпляров, обратила внимание Людмила Андреевна.
Она вышла очень маленьким еще тиражом, по разным причинам. И поэтому 75 экземпляров всего, и она не продается. Поэтому я хочу просто ее показать, что она вышла, и потом она будет потихоньку, видимо, переиздаваться. В библиотеке все мы книгами, я всем библиотекам подарила. Но вот в последнюю книгу, к сожалению, еще не успела, потому что у меня у самой оказалось очень ограниченное количество.
Но все-таки в ваших дальнейших планах есть какая-то книга, которую бы еще хотелось издать?
Я большие проекты уже в силу своего возраста не решаюсь, но статьи научные у меня очень много наработок, очень большое количество. И вот сейчас, я не знаю, насколько будет это реально, собирается музей такую монографию делать по собору Рождества в связи с юбилеем собора замечательного. И, может быть, я поучаствую в этой работе. Сейчас я пишу, допустим, новгородские энциклопедии, Энциклопедический словарь, православная энциклопедия. У меня много статей в православной энциклопедии. Это удивительное издание, великолепное издание, которое осуществляет патриархат. И вот православные, я с ними тоже тесно сотрудничаю. То есть работы у меня будет, я думаю, много.
На минувшей неделе в Гуманитарном институте состоялся учебно-научный семинар «Великие историки России», посвященный сразу четырем юбилеям со дня рождения известных российских историков. В этом году 330 лет исполнилось Василию Никитичу Татищеву, 250 лет Николаю Михайловичу Карамзину, 175 лет Василию Осиповичу Ключевскому и 110 лет Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Здесь же была представлена выставка трудов этих ученых, а также издания, посвященные их жизни и деятельности. Василий Татищев, к примеру, начинал свою службу еще при Иване V, и, кстати, именно он обнаружил такой исторический документ, как «Русская правда», напомнила заведующая сектором редкой книги Валентина Рукавишникова.
Сам Василий Никитич Татищев был человеком удивительной судьбы. В 7-летнем возрасте он был представлен ко двору Ивана V и служил там стольником. После того, как Иван V умер, Татищев служил в русской армии, участвовал во многих сражениях, и в том числе в Полтавской битве. После окончания военной карьеры он был отправлен учиться за границу, учился металлургии, финансовому делу, монетному делу. И когда вернулся в Россию, заведовал и монетным двором, и занимался металлургическими заводами на Урале и был губернатором Астраханской губернии. В 1745 году был отправлен в отставку и в течение последних 5 лет жизни занимался историей, стал собирать исторические документы. И именно Татищев обнаружил такой документ, который называется «Русская правда».
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш радиосериал «Слово Карамзина». И возвращаемся к Карамзину как прозаику. Как-то мы не договорили о письмах русского путешественника, как мне кажется. Хотя мы уже читали некоторые письма, чтобы понять, как воспринимался этот текст наивным читателем и глубокомысленным, как этот устроен текст, затем какие глубокие смыслы в нем заложены. И вот мы увидели, что текст формирует новое для того времени отношение к Европе, которое уже не чуждое религиозное пространство, как это было в средних веках, и не кладезь неизвестных нам знаний, как это было в Петровскую эпоху, то есть в начале века, 18-го, а пространство культуры, известной русскому человеку по книгам, которые надо увидеть собственными глазами, поговорить как читатель с авторами. Это очень важно. Может быть, и не очень мы можем это ощутить, но для 18 века это так. Нам трудно представить эту степень новизны, но поверьте, что это было очень новым и таким интригующим. Да? И сегодня мы поговорим как раз вот об этом, о значении писем русского путешественника в русской литературе и русской культуре. Как бы одно дело, что задумал Карамзин, а другое, как это вообще получилось. Но прежде всего нужно отметить, что вот эти глубинные смыслы не были прочитаны всеми современниками. Многие считали это произведение мелким, поверхностным. Но мы же с вами отмечали, что вот текст, он наполнен множеством деталей. От цены супа до всяких характеристик случайных спутников. И некоторые критики очень снисходительно объявили письма русского путешественника юношеским слабым произведением. А автора воспринимали как легкомысленного щеголя, или, как тогда говорили, пятиметра. Тогда такое было. Ну, эти суждения рождались от того, что в реальной жизни Карамзин тоже демонстрировал такое поведение легкомысленного модника. А, вы понимаете, круг культурных людей тогда был очень невелик, и они видели, как он себя ведет, преподносит. И даже один из критиков придумал такое злое прозвище для Карамзина. Это был Кутузов, хорошо известный человек, которого он знал. Он его обозвал «попугай-обезьянин». Вот это я вам к тому говорю, чтобы вы понимали, что вот это отношение к Карамзину, которое мы сегодня испытываем, совсем не было таким автоматическим, да, для его современников. Но текст этот говорил, чтобы понять его глубину, надо быть погруженным в культуру как автор. Да? И понимать сотни намеков, разбросанных по тексту, видеть вот за этими мелкими деталями философскую политическую позицию автора. Читатель должен был вслед за автором видеть Европу как некий сборник цитат, да? И получать удовольствие от их узнавания и перепрочитывания. Ну и некоторым казалось, что это не так интересно, да? Очень важен вот такой момент. Именно письма русского путешественника прививают читателю представление об изящной словесности. Все-таки 18 век, понимаете, тогда еще литература, хотя уже и была как бы светской, но она еще только нащупала вот эти моменты светскости, а главным образом это вещи, касающиеся писателя. А писатель еще тогда мыслился таким духовником, проповедником, обличителем пороков. И вдруг вот такое легкое, значит, чтение совсем не для обличения. Это новые установки для читателя. Если вначале читатель – это просто читатель литературы, это просто грамотный человек, недаром и литература – это просто собрание букв буквально, да? То к концу века настоящий, вот карамзинский читатель, он не просто складывает из букв слова, а получает удовольствие, или, как там говорилось тогда, приятность, в том числе от стилистического изящества текста. Изящная литература предполагает читателя, умеющего ценить изящество и мысли, и слога. Это тоже вообще невероятное. Кстати, я не думаю, что всем нашим современникам доступно вот это вот извлечение изящного из литературы. Но вот стиль карамзинских писем был таков, что он привлекал читательниц. Это тоже был переворот, как пишут специалисты, финемизация литературы. Грамотными были мужчины, и они были читателями серьезной литературы. Языковой вкус автора сориентирован как бы на женскую речь. Ну, не крестьянскую, конечно, салонную. Ну, и это тоже вообще необыкновенная новизна. У нас сегодня масса женщин-писательниц, а в XVIII веке надо было еще так написать, чтобы нашлись женщины-читательницы. Это необыкновенно революционная вещь. И Карамзин это сделал в своих письмах русского путешественника. Именно на женскую аудиторию был рассчитан образ автора. Он такой баловень муз, любимец женщин. И это я цитирую, баловень муз и ленивец праздный. Вот этот ленивец праздный – это то, что нравилось тогдашним женщинам. И он пишет, собственно говоря, в надежде на то, что он вызовет улыбку прекрасных дам. Но вот это игровое поведение, как его называют специалисты, игровое, да, оно противопоставлялось назидательности, угрюмости, скуке, да, педантизму, культивируемой тогда литературы. Ну вот, говоря о значимости писем русского путешественника, Борис Андреевич Успенский делает вывод, что это произведение принадлежит детству новой русской литературе. То есть это ее начало, да, которое вот просто выходило как какой-нибудь птенец из яйца вот из этой серьезной литературы, религиозной. Да. От него идут самые разные дискуссии и разные тенденции культурного движения. Это очень важная вещь. Вместе с тем Карамзин многое сделал для профессионализации писателя. Ведь профессиональный писатель, это не было такого. Они все служили где-то. и только, значит, там писали. Это появление нового типажа, который, кстати, завершился Пушкиным, вот эта работа, да? И Пушкину как раз было близко вот это легкое как бы отношение, игровое поведение. Он, кстати, мы знаем хорошо эти строки: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Правда, во времена Пушкина уже были не пятиметры, а денди, денди. Ну и как всякое детство, оно вошло просто в русское литературное сознание и присутствует в текстах русских писателей, младших современников Карамзина и тех, кто пришел после него и был там в 20 веке. Ну вот в подтверждение этого авторы большой статьи о письмах русского путешественника Успенский Борис Андреевич и Юрий Михайлович Лотман приводят такие факты, которые я вам с удовольствием воспроизведу. Ну вот ближние факты. Василий Львович Пушкин, дядюшка Александра Сергеевича, литературный человек, конечно, да, он в начале XIX века, в 1803-1804 году совершает поездку по Европе. И для него это была поездка по следам Карамзина. Просто перевоплощение в образ русского путешественника. Карамзин у него на каждой странице. Это очень интересно. В 1839 году, уже проходит серьезное время, там 35 лет, Погодин, оказавшись в Париже, как бы сверяет свои впечатления с письмами русского путешественника. Цитата. «Не веришь себе и хочешь усомниться с Карамзиным. Полно, жив ли я, не брежу ли во сне?» Париж, Париж, по которому мы почти не говорили. Он часто тоже, Погодин, упоминает Карамзина и спорит с ним, потому что время прошло, он пишет, не те уже воспоминания возбуждают Пале-Рояль, как во времена Карамзина. Это же очень большое дело, понимаете, что текст так вошел. Вот Достоевский, у которого, может быть, не самое знаменитое его произведение, такое «Зимние заметки о летних впечатлениях». Он, вспоминая зимой о своих летних, значит, поездках, свое впечатление от Кёльнского собора, пишет: «Я было хотел на коленях просить у него прощения за то, что не постиг в первый раз всего красоту, точь-в-точь, как Карамзин, с такой же целью становившийся на колени перед Рейнским водопадом». То есть усвоены, ну, присутствие Карамзина, ведь это уже 1863 год, да, уже к 100 годам подходит, да, и как бы усвоены не только маршрут Карамзина, да, но усвоены способы его реакции, да, вот это встать на колени с прощением, потому что в самом начале не оценил его красоту. Только это не к водопаду, а к другому совсем объекту, так сказать. Ну и завершим этот перечень Маяковским Владимиром Владимировичем. Казалось бы, уже совершенно вообще другая эпоха, другое время. 1925 год. Значит, стихотворение «Прощание», посвященное Парижу, Татьяне Яковлевой, все вот этим делам. Оно заканчивается такими строками. Маяковский, да? «Подступая к глазам разлуки жижа, сердце мне сантиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва». Ну, смысл понятен. И интересно, значит, здесь, в общем, вся эта сантиментальность, здесь слово не случайно. Это знак присутствия Карамзина и его сантиментального, так сказать, путешествия. Ведь эти строки точная почти цитата, это, так сказать, стихотворный пересказ цитаты из писем русского путешественника Карамзина, который звучит так в письмах. «Я хочу жить и умереть в своем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее, чем Франция». И Маяковский не только знал текст писем, но он и ощущал себя вот этим русским путешественником. Да? Правда, он немножко как бы тут досаду, как-то недоволен собой, что вот на него сентиментальность напала, это такая жижа, разлуки, да, но тем не менее он фактически повторяет слова. То есть, опять же, не только отдельные слова, но способы реагировать эмоционально на разные ситуации, что ли, да, они были усвоены русской литературой и даже такому человеку, как Маяковский, который, как мы помним, предлагал даже Пушкина сбросить с корабля современности, а что уж говорить о Карамзине. Ну, тут мы можем еще в завершение сказать, что у писем русского путешественника долгое эхо в русской литературе. И наши с вами разговоры, они тоже свидетельствуют о том, что произведение, написанное 225 лет назад, не утратила своего интереса для людей, которые обращаются к нему в 21 веке. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!